Привет, дорогие друзья. Вы знаете, на этой неделе произошло много изменений. А некоторые изменения произошли в русском языке. Например, слово «иезуит» больше не является ругательным. Ну и слава Богу. А как-то стали вспоминать историю церкви. Вот вспомнили святого Франциска Ассизского. Тоже приятно. Как-то вот давно его не вспоминали. А сегодня утром поехал в Москву, вы выясняли, вот скромность – это хорошо или плохо. Как быть с людьми, которые говорят, что вот плохо быть слишком скромным. И все-таки 95% их слушателей решили, что скромность – это хорошо. И это очень радует, это действительно радует. Мы с вами подходим сегодня к 6 главе послания к Галатам. Послание бурного, послание откровенно полемичного. Когда читаешь первые главы послания Галатам, совершенно легко вспоминаются родийные персонажи того же самого «Эхо Москвы». Ну вот, например, когда говорит он, Павел говорит, он уже, вот удивляюсь, как вы от подлинного благовествования перешли вот к этому человеческому Евангелию. Вот Валерия Новодворская почему-то вспоминается. Потом он начинает над ними иронизировать, ну вот вылитый Шендерович, ну вот по «Эхо Москвы» по полной программе. Но к 5 главе он вдруг приходит к тому, что, ребята, вы ведь свободны. Мы свободны, и эта свобода актуализируется, реализуется наивысшим образом, наилучшим образом и подлинным образом, когда мы живем по духу. И он говорит о жизни по духу. А дальше чрезвычайно важная вещь. Он начинает говорить о том, что мы, христиане, это освященные, принятые Богом люди, которые при этом порою борются с грехом. Эта вещь важна вот почему. В христианской церкви существуют люди и даже проповедники, которые говорят так. Если ты покаялся, если ты растешь во Христе, растешь в Господе, то ты не грешишь. И ссылаются на такие фрагменты, как 1 послание Иоанна, 3 глава, в частности 6 и 9 стихи, и из этого делают вывод о том, что христианин, верующий человек, не может грешить. Вот это не в его природе. И говорится это обычно с таким пламенным видом, говорится это обычно громко, говорится это обычно эмоционально. И ты думаешь, да, да, слава Богу, аллилуйя, все здорово, мы не можем грешить. Потом ты выходишь из церкви, ну, будет совершенно такой хороший мужской пример, хорошо? Ты выходишь из церкви, а впереди тебя выходит красивая девушка в короткой юбке и с длинными ногами. Ты на нее смотришь, потом говорит, да не, я не могу грешить, я вообще женатый человек. И ты идешь дальше. Потом ты приходишь домой, и какие-то проблемы, допустим, с ребенком, двойку получил или получила. И ты хочешь рявкнуть. И ты рявкаешь. Потом говоришь, да нет, Господи, я не могу грешить. Не могу. Потом ты приходишь на работу. А на работе ты занимаешься маркетингом. Ты работаешь в отделе продаж. И тебе нужно сказать о том, что новый прибор, который ты представляешь, имеет 250 функций. Ну, неважно, что большая часть из этих 250 составлена из разных сочетаний 5, 6, 7 каких-то общих функций. Да? Вот тебе нужно, чтобы было больше. И ты обращаешься к Богу. Ты говоришь, Господи, со мной вообще все в порядке, а? То есть, вот мне в церкви говорили одно, а я в себе вижу другое. И ты возвращаешься к Священному Писанию и читаешь послание к римлянам, 7 главу, когда Павел говорит об этом внутреннем конфликте, происходящем в верующем человеке. Конфликте и битве, постоянной битве с искушением, в котором мы живем в этом мире. Именно об этом и говорит апостол Павел. И здесь нужно провести пару граней, пару различий. Но прежде чем мы с вами это будем делать, давайте вместе, вставши, выслушаем текст из Священного Писания, это послание к Галатам, 6 глава, с 1 по 5 стихи. Мы будем читать сегодня из перевода «Радостная весть» для разнообразия. Тем более, перевод в данном случае очень четко схватывает то, что передает апостол Павел. Во славу Господа и Слово Его выслушаем, вставши Его Слово. Братья, Если кого-то уличат в грехе, вы, духовные, должны его поправить. Только делать это надо кротко и мягко. И за собой при этом смотри, как бы самому не впасть в грех. Помогайте друг другу нести свое бремя. Так вы исполните закон Христа. Если кто-то, ничего из себя не представляя, воображает себя невесть кем, тот самого себя дурачит. Так пусть каждый трезво судит о своих делах, и тогда он сможет гордиться собственными успехами и не будет сравнивать их с чужими. Ведь у каждого своя ноша. Помолимся. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя, что сегодня Ты будешь говорить к нам. Мы молим Тебя, чтобы Дух Твой Святой говорил к нам. Веди нас, направляй нас, учи нас, как только Ты это можешь делать. Да будет слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Вы идете в поход. Вы идете большой группой. У каждого на плечах, за спиной рюкзак. И кому-то становится в какой-то момент тяжело идти. Кто-то спотыкается, кто-то даже падает. И другие люди подходят этому человеку и говорят: «Дай я тебе помогу. Давай я возьму твой рюкзак. Давай я возьму твое бремя. Давай я возьму твою ношу». Это не тот случай, когда рядом с вами идет человек, который говорит: «А я вообще этот поход не хочу. Вот неси и все». Это случай, когда человек хочет идти, когда человек хочет сделать следующий, и следующий, и следующий шаг. Но что-то произошло. Фрагмент, который мы прочитали, говорит о двух вещах. Во-первых, об отношении к другим. Во-вторых, об отношении к себе. Братья, если у кого уличат в грехе, вы, духовные, должны его поправить. А в синодальном переводе в этом месте, в этом плане написано более точно. Если кто-то, можно перефразировать так, оступился, если и впадет человек в какое согрешение, если он оступился, если он упал, буквально, если грех вдруг внезапно возобладал над кем-то из вас. Речь не идет о ситуациях, когда христианин живет сознательно в грехе, ничего с этим не хочет делать. Речь не идет о ситуации, когда в церковь приходит человек и говорит: «Да я живу, как хочу, а Бог-то меня все равно примет». Речь идет о совершенно другой ситуации. Речь идет о ситуации, когда человек осознает: «Господи, я согрешил. Господи, что мне теперь делать?» Речь идет о ситуации, когда человека мучит совесть. Речь идет о ситуации, когда грех ворвался в его жизнь и тащит его за собой вниз. Знаете, проблема в чем? Проблема в том, что мы в нашей с вами общине хотим казаться очень правильными. Как дела? Да здорово, слава Богу, хорошо. Как жизнь-то? Да круто вообще жизнь. Я знаю это. Я по себе это знаю. Понимаете, если бы не благодать, если бы не милость Божия, и если бы не благодать и милость со стороны служителей Христовых ко мне, я бы сейчас сегодня перед вами не стоял. Слушайте, очень важно, чтобы у каждого из нас был хотя бы один, лучше больше, но хотя бы один человек в жизни. Я об этом уже говорил, я это повторяю, потому что это очень важно. Хотя бы один человек в жизни, к которому можем прийти и сказать: «Слушай, вот не просто у меня в жизни все хреново, а внутри у меня происходят такие вещи, за которые мне стыдно». Братик дорогой, сестренка дорогая, ну не могу я под этим рюкзаком больше, не могу я под этой ношей. И мне кажется, что в этот рюкзак наложили чего-то такого коричневого, что мне совершенно не принадлежит. Я не знаю, оно откуда там, но я так жить не хочу, я так жить не могу. Христианин отличается от неверующего человека, пытающегося играть в христианство, вот этой простой вещью. Когда нас с вами начинает запинать грех, когда мы с вами начинаем грешить, не дай Бог, но когда это происходит, это тяжко. Это тяжко до внутренней ломки. Это тяжко до ощущения, что вот кости тебе разбивают, и мясо разрывают, и душу разъедают. Слушайте, когда это происходит, молите Бога, чтобы Он помог вам обратиться и к Нему, и еще, чтобы Он послал вам братьев, сестер, хотя бы одного брата, хотя бы одну сестру, которую можно сказать: слушай, помолись со мной. Знаешь, я даже тебе не могу рассказать сейчас, что происходит, но помолись со мной. Важно, чтобы Бог послал брата и сестру, что, которые, когда вы вдруг расплакались в его присутствии или в ее присутствии, ничего не можете сказать, чтобы он не начал вам объяснять: да ладно, дорогой, все будет хорошо, все здорово, там русское радио, все будет хорошо и так далее, прорвемся. Да чтобы он рядом с вами посидел. Может быть, поплакал с вами, если его Бог к этому побуждает. Может быть, просто посидел, может быть, обнял вас. Это важно. Вот это и есть носите бремена друг друга. Если впадет человек в какое прегрешение, если уличат человека в каком грехе, носите бремена друг друга. Вы при этом, вы духовные, должны его поправить. Вот это слово «поправить» буквально переводится как «восстановить». Это слово используется в Священном Писании, когда говорится, что они, будущие апостолы, починяли, ремонтировали, чинили сети. Это слово использует апостол Павел, когда говорит о том, что мы должны быть снаряженными, приготовленными к служению. Мы должны быть целостными, восстановленными. В философии, в литературоведении от этого слова происходит еще одно очень важное понятие – катарсис. В этом катарсисе друг для друга участвует каждый из нас, в этом восстановлении, в этом склеивании, в этом очищении. Противоположность катарсиса. Слово совершенно не греческое, а русское слово «раздрай». Вот либо раздрай греха, либо катарсис братского, сестринского, христианского общения. Вот об этом говорит апостол Павел. Когда человеку паршиво, когда человек понимает, что он согрешает, когда человека, жизнь человека идет не в ту сторону, и когда он хочет оттуда вырваться, когда он не понимает, что с ним произошло. Один парень приходит ко мне и говорит: пастор, скажу честно, на прошлой неделе я переспал с девушкой, которая не была моей женой, не собиралась быть моей женой, с которой мы вечером даже как-то молились, и казалось, что было замечательное общение. Я не понимаю, что было дальше. Он говорит: Олег, у меня снесло крышу. И сейчас я чувствую себя абсолютно разбитым. Он говорит: может быть, это нормально? Может, что-то забить внутрь, и все. Вот где нужен катарсис. Вот где нужно очищение. Вот где нужно все то, о чем говорит апостол Павел. И вот где нужна наша с вами помощь. И вот где совершенно губительно с нашей стороны начать говорить: ну как тебе не стыдно? Ну ты же христианин, ну ты же миссионер. И вообще ты не рассказал мне самого главного, ты не рассказал мне о том, что на самом деле вы переспали на христианской конференции, потому что я отлично знаю, где ты был на прошлой неделе. И как ты мог так? И вообще я иду к пастору. Человек уже пришел к нам. Человек уже пришел с раскаянием. Кто-то другой не пришел бы. Кто-то другой сказал бы, да и ладно. Это была бы куда более серьезная проблема. Возможно, проблема восстановлению, или, по крайней мере, быстрому восстановлению не подлежащая. А тут именно ситуация 1-2 стиха. И вот эти моменты, Галатам 6 с одной стороны, или 1 Коринфянам 5 с другой стороны, вот чтобы отличать одно от другого, нужна Божья мудрость. Но когда мы восстанавливаем этого человека, или участвуем в восстановлении, потому что его ведет сам Бог, потому что направляет это восстановление Бог. Смотрите вот на что. Помогайте друг другу нести свое бремя, так вы исполните закон Христов. А это говорится во 2 стихе, но в 1 стихе, притом смотри, как бы самому не впасть в грех. Это, вот то, о чем говорит апостол Павел, это крайний, передний край. Это передний край духовной битвы. Вот это вот то, где мы подвергаем себя опасности. Приведу пример. Идут семейные баталии. Христианин, друг семьи, помогает мужу, помогает жене, молится с ними, задумывается о том, что происходит. Он сам в этот момент подвержен нескольким рискам. С одной стороны, он может вообразить, что «Слушайте, Господи, как я вообще крут!» Ну вот у них тут, они ругаются 5 раз в неделю, с 2 выходными. А мы в нашей семье, да, ругаемся только 4. И вообще у них матом иногда говорят. Знаете, я был свидетелем, начинает один человек другого допрашивать. Так, вот у вас вот такая проблема. Скажите, а вот до какой степени вы доходите вот в этом грехе? Знаете, что это значит? Это значит, что он сравнивает с собой и хочет услышать только одно. Я до этой степени пока еще не дошел. Поэтому вот ты вот там, а я вот тут, и я буду тебя тянуть. Это грех, естественно. И это как раз основа предупреждения апостола Павла. Смотрите, будьте осторожны. Другая ситуация заключается вот в чем. И это я знаю как пастор, как человек, занимающийся пасторским служением. Вот нападения сатаны особенно сильны как раз в тот момент, когда ты помогаешь другим людям в ситуациях, описанных вот здесь. Вот и сатана часто говорит так, ну вот ты тут занимался вот этим весь день, имеешь же ты право на какое-то, ну вот простое жизненное удовольствие. Безобидное удовольствие. Вроде бы безобидное. Об этом предупреждает апостол Павел. Смотрите аккуратно, смотрите. Будьте внимательны. И он заканчивает, так вы исполните закон Христов. И вспоминаются слова Спасителя, которые записаны в Евангелии Матфея в 11 главе с 28 стиха. «Придите все ко мне, измученные тяжкую ношу», а в стандартном синодальном переводе «труждающиеся и обремененные». «Придите все ко мне, я дам вам отдых». Наденьте на себя ярмо моих заповедей и у меня учитесь, потому что я мягок и кроток сердцем, и вы, наконец, отдохнете, ведь заповеди мои просты, и ноша моя легка. Вот о чем говорит Спаситель. Вот почему, помогая другим, неся бремя другого человека, мы исполняем его закон. Мы делаем то, что хочет делать он сам. А дальше другая сторона. С одной стороны, да, мы святые, избавленные, искупленные Господом. Мы святые, которые при этом иногда согрешают, и мы нуждаемся в друг друге, мы нуждаемся в помощи, потому что мы хотим из этого болота вылезать. И Он хочет, чтобы мы из этого вылезали. И это реально, это совершенно реально. С другой стороны, христиане – это люди, принятые Богом. И Бог работает с каждым из нас персонально, лично. Вот о чем речь, с 3 стиха. Если кто-то, ничего из себя не представляя, воображает себя невесть кем, тот самого себя дурачит. Не идет речь о нашем чувстве собственного достоинства. Речь идет как раз о нашем стремлении сравнивать себя с другими. Речь идет о том, что мы с вами начинаем говорить другим людям: слушай, мне бы твои проблемы. Вот я бы на твоем месте. Речь идет о том, что мы начинаем, ну, вот я так немножко утрирую сейчас, но мы читаем Священное Писание и говорим: ух ты, Ева, девчонка-то неразумная. Вот будь я там, так бы этот плод и висел на месте. Ну, Адам, ну что ж ты же на жену-то повелся, а? Будь я там, я бы был мудрее. Будь я на месте учеников Христа, не было бы этого распятия, говорим мы, порою даже не осознавая богословского смысла того, что срывается с наших уст или с нашего разума. Вот будь я там в ранней церкви, я бы этим галатам задал. Все бы сделали как положено. Но будь я на месте моего соседа, его жена уж точно была бы самой счастливой женщиной на свете. Понимаете, это не домыслы. Отчасти это реальные беседы, которые, реальные фразы, реальные реплики, которые мне доводилось слышать. Человек говорит: если бы я был там, было бы по-другому, потому что я крут. И вот апостол Павел говорит: человек, который так рассуждает, сам себя обманывает, сам себя дурачит. Его даже обманывать не надо, да, он сам умеет. Все нормально. 4 стих. Так пусть каждый трезво судит о своих делах, и тогда он сможет гордиться собственными успехами и не будет сравнивать их с чужими. Помните старый фильм «Служебный роман»? Помните, там такая была профсоюзная деятельница? Шурочка, по-моему, ее звали. Которой, по-моему, до всего было дело. То есть вот она знала все. И вот кто-то из героев в какой-то момент ей говорит: слушайте, а вот вы вообще где работаете, в каком отделе? Она отвечает: в бухгалтерии. А ей говорят: вот идите, идите и делайте свое дело. И она не может понять, а как это? Потому что она настолько привыкла разбираться в делах других. Потому что у нее вот эта мысль о ношении ноши других настолько преобразовалась до чего-то ужасного, до этого постоянного желания сунуть нос в чужое дело. Потому что я хорошая, а все остальные во мне невероятно нуждаются. То человек просто забывает о своем. Слушайте, да, у каждого из нас есть свои обязанности. Да, у каждого из нас есть свои функции. Да, у каждого из нас есть своя роль в теле Христовом. Но прежде всего, у каждого из нас есть наши личные отношения с Богом. Внимание! Наши личные. Если моя молитвенная жизнь на 90, 95, даже на 80% сводится к тому, что я молюсь только о других, вся церковь бременем лежит на моем бедном, хрупком сердце. Вот разобьется это сердце. Разобьется. Потому что фундамент здесь, в 4 стихе, построение своих отношений с Богом, делание своего дела, смотреть на то, как Бог работает с каждым из нас. Ведь у каждого своя ноша, читаем мы слова апостола Павла, и об этом он часто говорит, и сам Христос об этом часто говорит. Помните и притча о талантах, помните и его разговор о том, что вот кому много дано, с того много спросится, с кому меньше дано, с того меньше будет спрос. Помните, немногие становитесь учителями, потому что с них будет особый спрос. Помните особой роли каждого из нас в церкви, в теле Христовом. Значит, с каждым из нас Бог работает особенно. И то, что для кого-то из нас кажется чем-то совершенно безобидным, для другого может стать искушением. Вот по этой причине бокал шампанского или сухого вина на дружеской вечеринке может стать диким искушением для человека, который вырвался из того, что мы не понимаем, изнутри не понимаем, того, что называется пьянством. Вот поэтому какая-то одежда, которая для кого-то из нас безобидной кажется, может для другого стать искушением. Потому что все мы разные. И хочется сказать, да ты че вообще? Салага ты духовный. А я духовный качок. Если это так, то мы нарушаем вот этот пятый стих. Потому что пятый стих говорит не только о том, что нужно носить бремена друг друга. Пятый стих говорит о том, что каждому из нас нужно нести свое бремя. Потому что с каждым из нас Бог работает по-особому, лично. У Льюиса в его книжке «Конь и его мальчик» в «Хрониках Нарнии» есть такой эпизод. Помните, когда мальчик, девочка и их лошадь, нет, лошади, их мальчик, девочка бегут в Нарнию, они встречаются с львом Асланом, и происходит такой диалог. «Это я тебя ударил, — сказал Аслан. Только меня ты и встречала. Больше львов не было. Да, поцарапал тебя я. А знаешь почему?» «Нет, господин мой, — сказала она. Они вспоминают встречу, которая произошла за некоторое время назад, вот накануне, когда их поцарапал лев. Нет. И Аслан отвечает: «Я нанес тебе ровно столько ран, сколько мачеха твоя нанесла бедной девочке, которую ты напоила сонным зельем. Ты должна была узнать, что испытала твоя раба». «Скажи мне, пожалуйста», — начала Аравита и замолкла. «Говори, дорогая дочь», — сказал Аслан. «Ей больше ничего из-за меня не будет». И ключевая фраза Аслана: «Я рассказываю каждому только его историю», отвечал лев. Каждому его история. Каждому своя ноша. Каждому своя мера. С каждого свой спрос. Но каждому Божья благодать. Мы подходим к концу нашей беседы. И в заключение хотел бы напомнить вам вот что. Если видите, что кто-то споткнулся и упал, помолившись, помогите этому человеку подняться. Иногда говорят, может быть, слишком жестоко, но правильно говорят, что христианская церковь – это единственная армия, которая порою добивает своих раненых. Вот ты упал, ты слишком грязен для наших рядов. Уйди. А если человек не хочет уходить, если он хочет с Богом, потому что без Бога гибель. Помогите ему, пожалуйста. Но делайте это внимательно, бережно, осознавая и свою хрупкость, и свою собственную подверженность искушениям. И при этом, что бы ни было, никогда, никогда не превозноситесь перед другими. Потому что у каждого из нас свой путь перед Богом. У каждого из нас свой разговор с Богом. Разговор длиной в жизнь, устремляющийся в вечность. И последнее. Если что-то тяготит вас прямо сегодня, сейчас, если Господь что-то будоражит, умоляю вас, найдите человека, которому уже сегодня же вы можете подойти, с которым уже сегодня же вы можете помолиться, даже не обязательно делиться. Если он нормальный человек, он вас поймет. Если не можете поделиться, скажите: знаете, мне просто нужно с вами помолиться, я очень хочу с вами помолиться, я не могу говорить подробно о чем, но Бог знает. Конечно, если готовы поделиться, также поделитесь. Это тоже хорошо, тоже полезно. Но не откладывайте. Давайте учиться и собственное бремя носить. И бремена друг друга также.